Книга третья. Слава. На Кситрале зашли в летнее кафе и усели за круглый столик под полосатым тентом, похожим на гриб.
«Думаю, надо заказать пирожные», — сказал Полботинка.
«И лимонад», — добавил Муфта. Маховая борода не стала возражать. «Поедим досыта и отправимся в отпуск», — продолжал Полботинка. «Покатим куда-нибудь к теплому морю и хорошенько отдохнем». Муфта и Маховая борода сочли это предложение достаточно разумным, ведь об отдыхе у моря у них уже был разговор, но неотложные дела и хлопоты постоянно мешали им осуществить этот план. Теперь же они были свободны от всяких дел, и, наконец-то, настало время поехать в отпуск.
— Я согласен, — сказал Маховая борода. — Сначала совершим славное автомобильное путешествие, а потом послушаем плеск моря. —
Великолепно! — кивнул Муфта. И тут у них хлопнуло терпение. Куда же запропастилась официантка? Нельзя же отправляться в отпуск натощак. Сначала надо хорошо подкрепиться, тогда и путешествие доставит больше удовольствия. Они оглядывались по сторонам в поисках официантки. Официантки нигде не было видно. Но тут на Кситрале заметили, что почти все сидевшие в кафе смотрят на них с нескрываемым любопытством.
«Интересно, что это они на нас уставились?» — забеспокоился Муфта.
Полботинка пожал плечами.
— Наверное, они принимают нас за кого-то другого, — предположил он.
— За кого же, интересно? — пробормотал Маховая борода. На этот вопрос не так просто было ответить. В самом деле, с кем их можно было спутать? Чтобы избавиться от назойливого внимания, Муфта вытащил из муфты свежую газету и, развернув ее, загородился от любопытных глаз.
— Посмотри-ка! «Не объявлено ли официальное разрешение собирать бруснику?» — попросил Маховая борода. «По-моему, уж пора бы».
За последние дни брусника в бороде у Маховой бороды успела совсем покраснеть, но без официального разрешения он все-таки не решался собирать урожай.
Муфта пробежал глазами по газетным строчкам. «Нет-то брусники ни слова», — сказал он.
И тут щеки Муфты порозовели от волнения.
— О-о-о! — только и сказал он, и, уронив газету, посмотрел на друзей округлившимися от удивления глазами.
— Ну? — нетерпеливо спросил Маховая борода. — Нашел про бруснику?
— Да нет, — сказал Муфта.
— Но тут есть кое-что поинтереснее. Послушайте. И торжественным голосом он прочитал. — Мы все еще помним минувшие дни, когда весь город страдал под властью мерзких крыс. Крысы грызли нашу пищу, уничтожали наше имущество и пугали наших детей. Мы были на краю гибели, но тут появились на Кситрале.
— На Кситрале? — воскликнул Полботинка. — Это, наверное, мы.
— Выходит, что так, — кивнул Муфта и продолжал читать.
— Бесстрашно вступили на Кситрале в город и выступили против крыс. С поразительной ловкостью они ввели в город огромную армию кошек, которые налетели как шквал и освободили нас от крыс. И теперь самые страшные в истории нашего города дни навсегда ушли в прошлое.
— Написано очень красиво и со знанием дела, — заявила Маховая борода. — Только вот не упоминается, что когда-то город пострадал и от кошек.
— Не упомянуто также, что на борьбу против кошек мы вышли все вместе и были награждены медалями, — добавил Полботинка.
— Это верно. Ведь сначала мы выманили из города кошек, — напомнил Маховая борода.
— Это по нашей вине крысы так легко захватили здесь власть. Именно мы допустили эту роковую ошибку.
— Ну, знаешь ли, — возмутился Полботинка, — не болтай глупостей. Никакой ошибки тут не было. Ты-то должен был знать, что все взаимосвязано. Если б мы не выгнали из города кошек, ни у одного из нас не было бы на груди медали. А если б крысы не заполонили город, а нас не написала бы ни одна газета?
Маховая борода не стал спорить с Полботинком, и Муфта продолжал читать.
Кто же они, эти Кситрали, замечательные спасители нашего родного города? Их совсем не трудно узнать.
потому что все трое очень маленького роста и чем-то даже напоминают гномов. При этом по внешнему виду они сильно отличаются друг от друга. Муфта всегда одет в большую муфту. Для моховой бороды характерна борода из природного мха, а полботинка носит туфли без носов, чтобы удобнее было шевелить пальцами ног. Жильем для них служит уникальный красный автофургон, оборудованный всем необходимым в хозяйстве. И дальше следовали слова, больше всего взволновавшие друзей. «Дорогие сограждане», — читал муфта, — «давайте не забывать, чем мы обязаны Накситралям. Всегда и всюду будем окружать их вниманием и выражать достойное уважение». «Так вот, значит, где зарыта собака?» — с изумлением заметил маховая борода. «Теперь ясно, почему все кафе с нас глаз не сводит». Полботинка тут же незаметно приосанился. «Да-да», — сказал он, победоносно оглядываясь по сторонам, — «мы привлекаем заслуженное внимание. На нас смотрит совсем не просто так, а как раз с достойным уважением». Но взглядами дело не ограничилось. Вскоре из-за соседнего столика поднялась полная дама и, любезно улыбаясь, подошла к Накситралям. «От всей души благодарю вас, наши маленькие спасители!» — нежно проворковала она. «Благодаря вам у меня в подвале сохранилось еще много банок с вареньем. Крысы только успели проникнуть в подвал, когда вы вместе с кошками вошли в город и положили конец крысиному произволу». И прежде чем Накситрали успели что-либо ответить, она вынула из сумки 3 шоколадные конфеты и сунула каждому из них в рот по конфете. Накситрали не знали, что и подумать. Нет, против конфет они, разумеется, ничего не имели, но, с другой стороны, они все-таки не какие-нибудь малые дети, которым вот так ни с того ни с сего можно совать в рот конфеты, к тому же на глазах у стольких зрителей. Но дальше дело приняло уж вовсе невозможный оборот. Женщина вдруг схватила муфту на руки и принялась ласкать и тискать его. — Ох ты, моя крошечка! — приговаривала она. — Ты такой мягкий и славный! Дай я тебя обниму и приласкаю! Она щекотала муфты за ухом и под подбородком гладила его муфту. Муфта покраснел, как рак, и сильно вспотел. — Прошу вас, пожалуйста! — умоляюще бормотал он. — Я вас очень прошу! Довольно! Честное слово, довольно! Но женщина будто и не слышала. «Ах ты мой малышок!» — ласково повторяла она и продолжала тормошить муфту. «Да чего ж ты мягкий, так бы держал и тебя на руках!» Маховая борода и полботинка хмуро наблюдали за этой сценой и не представляли, как помочь другу. Прошло немало времени, прежде чем женщина посадила муфту на стул. «Неслыханно!» Уныло пробормотал растрепанные муфты и принялся искать в муфте расческу, чтобы хоть немного привести себя в порядок. Тем временем женщина подошла к полботинку. — А вот и ты, мой птенчик! — сказала она, по-прежнему улыбаясь, протянула руки и собралась схватить на руки полботинка. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное, просто невероятное. Раздался испуганный визг, и женщина молниеносно отскочила от полботинка. Улыбка мгновенно исчезла с ее лица, а на голой руке ясно проступили следы маленьких зубов. Муфта и маховая борода оторопели. Конечно, они полностью осуждали назойливой женщины, однако кусаться это, по их мнению, было уж слишком. — Полботинка! — сурово сказал маховая борода. — Ты укусил даму? Как это могло случиться? Полботинка и глазом не моргнул. «Только что я получил шоколадную конфету», — ответил он. «Но это совсем не значит, что я позволю так обращаться со мной». «Ты же не свачонка», — сердито покачал головой маховая борода. «Но во всяком случае не комнатная баллонка», — задиристо заявил полботинка. К счастью, женщина быстро оправилась от испуга и попыталась сделать хорошую мину при плохой игре. «Ах ты, мой маленький шелунишка!» — сказала она и погрозила полботинку пальцем. «Я ведь не со зла, в другой раз не стоит так горячиться!» Она даже попыталась снова улыбнуться, но улыбка получилась довольно-таки кислая. В конце концов она вернулась к своему столику. Таким образом, происшествие закончилось довольно благополучно, однако настроение друзей было вконец испорчено. Пол Ботинка и сам уже понял, что вел себя не очень-то достойно, но это запоздалое раскаяние не могло поправить дело.
— Может быть, уйдем отсюда, угрюмо? — предложил Муфта.
Остальные тут же согласились с его предложением. И в самом деле, чего уж тут сидеть здесь, в центре внимания, когда тебя каждую минуту могут схватить на руки? Но было уже поздно. — Добро пожаловать в наше скромное летнее кафе. Я очень рада обслужить вас. — Это сказала официантка, которая, наконец, подошла к столику друзей и стала ставить с подноса на стол разные пирожные и бутылки с лимонадом всех сортов.
— Извините, — проворчал Маховая Борода, — здесь, видимо, какое-то недоразумение, ведь мы еще ничего не заказывали.
Официантка лукаво улыбнулась. — Не беспокойтесь, — сказала она, — фирма заплатит.
И, заметив, что Нокситрали не совсем поняли ее слова, она пояснила.
— Ведь вы спасли наш город от крыс. Не будь вас, крысы съели бы абсолютно все наши пирожные и едва ли оставили даже муку, из которой можно было печь новые. Поэтому кафе в знак благодарности угощает вас бесплатно.
Официантка опустошила поднос, пожелала друзьям приятного аппетита и удалился. Вот это я понимаю. Прям завалило стол пирожными. Удовлетворенно отметил Пол Ботинка, накладывая угощение на свою тарелку.
— В самом деле, — кивнул Муфта, — боюсь, только не будет ли обременительно для нас осилить эту груду.
Но Маховая Борода сказал... Обременительно-то оно обременительно. Однако меня гораздо больше тревожит бремя славы.
Муфт кивнул. И я никогда не думал, что слава — такое тяжкое бремя, — заявил он. Люди уставились на нас, как на невиданных зверей, и к тому же еще эти дурацкие ласки.
От всего этого нас может избавить только хороший отдых, — добавил Пол Ботинка.
Они принялись за угощение, чтобы поскорее отправиться отдыхать. И, несмотря на тяжкое бремя славы, пирожные улучшили их настроение.